Было заметно, что у него эти слова идут не от чистого сердца. Он смущенно разглядывал складку на брюках, то расстегивал, то застегивал пиджак, который по современной моде был очень короток и едва доходил до бедер, что совершенно не шло толстякам вроде господина Полундера. Кстати, когда он стоял рядом с господином Грином, однозначно складывалось впечатление, что полнота у господина Полундера нездоровая. Спина у него сутулилась, живот казался дряблым, отвисшим и даже на вид тяжелым, а лицо выглядело бледным и измученным. Господин Грин был, пожалуй, еще толще господина Полундера, но его толщина была плотной, ядреной. Ноги его стояли на земле крепко, по-солдатски, голову он держал прямо, слегка ею покачивая. Похоже, он был хороший гимнаст, если не сказать образцовый. «Прежде всего, — продолжил господин Грин, — пойдите к фройлен Кларе. Это непременно доставит вам удовольствие и весьма хорошо сочетается с моими планами. Дело в том, что прежде чем вы отсюда уйдете, мне нужно сказать вам кое-что действительно интересное и, вероятно, решающее для вашего возвращения. Только я, увы, связан строжайшим запретом ничего не выдавать вам до полуночи. Вы можете себе представить, как я сам сожалею об этом? Ведь это мешает моему ночному отдыху. Но я выполняю возложенную на меня миссию. Сейчас 11:45. Значит, я успею закончить дела с господином Полундером, в которых ваше присутствие было бы только помехой, и вы можете прекрасно провести это время с фройлен Кларой. Затем ровно в 12 вы явитесь сюда, чтобы получить необходимые сведения. Не говоря уже о минимальной вежливости и благодарности господину Полундеру, мог ли Карл отклонить это требование, предъявленное к тому же человеком грубым, чужим, тогда как господин Полундер, которого все это прямо касалось, выказывал незаинтересованность молчанием и всем своим видом? И что же, любопытно, он должен узнать в полночь? Если это не ускорит его возвращение домой хотя бы на 3/4 часа, на которое оно сейчас отсрочилось, оно его мало интересовало. Но больше всего он сомневался, может ли вообще пойти к Кларе, ведь они были в ссоре. Будь у него при себе, по крайней мере, железный брусок, подаренный ему дядей вместо пресс-папье. Комната Клары может оказаться воистину опасной ловушкой. Но сейчас никак нельзя ни словечко обронить против Клары, поскольку она дочь господина Полундера и даже, как он выяснил, невеста Мака. Если бы она отнеслась к нему чуточку иначе, ему бы только польстили дружеские отношения с ней. Еще обдумывая все это, он заметил, что размышления от него не ждут, ибо Грин открыл дверь и сказал слуге, вскочившему с постамента, «Проводите этого молодого человека к фройлен Кларе». «Вот как выполняют приказы», — подумал Карл, когда слуга чуть не бегом, тяжело дыша от старческой слабости, вел его самым коротким путем в комнату Клары. Когда Карл проходил мимо своей комнаты, дверь которой была по-прежнему открыта, он хотел было, возможно, чтобы успокоиться, войти в нее на минуту, но слуга не допустил этого. «Нет», — сказал он, — «вам нужно к фройлен Кларе. Вы ведь сами слышали». «Я только на минутку», — сказал Карл и тут же решил немного полежать для разнообразия на канапе, чтобы ускорить приближение полуночи. «Не затрудняйте мне исполнение поручения», — сказал слуга. «Кажется, он считает наказанием то, что я должен идти к фройлен Кларе», — подумал Карл и сделал несколько шагов, но из упрямства снова остановился. «Пойдемте же, сударь», — сказал слуга, — «раз вы уж здесь. Я знаю, вы хотели уехать еще ночью, только не все случается по нашему желанию. Я же вам сразу сказал, что это едва ли осуществимо». «Да, я хочу уехать и уеду», — ответил Карл. Я хочу только проститься с фройлен Кларой». «Вот как», — произнес слуга всем своим видом, показывая, что не верит словам Карла. «Что же вы тогда медлите с прощанием? Идемте». «Кто тут в коридоре?» — прозвучал голос Клары, и она высунулась из ближней двери, держа в руке большую настольную лампу под красным абажуром. Слуга поспешил к ней и объяснил, в чем дело. Карл медленно последовал за ним. «Поздно вы пришли», — сказала Клара. Покуда не отвечая ей, Карл тихо, но, так как знал уже натуру слуги, строгим приказным тоном сказал: «Подождите меня немного за дверью». «Я собиралась уже лечь», — сказала Клара и поставила лампу на стол. Как и ранее, в столовой слуга осторожно прикрыл дверь снаружи. «Уже больше половины двенадцатого».
«Больше половины двенадцатого», — повторил Карл вопросительно, словно напуганный этим известием. «Тогда я должен сейчас же распрощаться, ведь ровно в двенадцать мне нужно быть внизу, в столовой».
«Ну и спешные у вас дела», — сказала Клара и рассеянно поправила складки просторного пеньюара. Ее лицо пылало, и она все время улыбалась. Карл заключил, что новая стычка с Кларой ему не грозит. «Может, все-таки поиграете немного на фортепиано, как мне вчера обещал папа, а сегодня вы сами?»
«А не слишком ли уже поздно?» — спросил Карл. Он был бы рад доставить ей удовольствие, так как она держалась совсем иначе, не как прежде, будто непостижимым образом переместилась в сферу Полундера и далее Мака.
«Да, действительно поздно», — подтвердила она, и желание послушать музыку как будто бы вновь пропало. «Каждый звук разнесется отсюда по всему дому, если вы станете играть. Я уверена, даже прислуга наверху в мансарде проснется».
«В таком случае отставим музицирование. Я ведь надеюсь повторить визит. Кстати, если вас не затруднит, посетите разочек моего дядю, а заодно загляните и в мою комнату. У меня замечательный инструмент. Подарок дяди. Тогда, если угодно, я сыграю вам все мои пьески. К сожалению, их немного, и они совершенно не подходят к такому огромному инструменту. На нем должны играть только виртуозы, но вы и это удовольствие получите, если заранее известите меня о приезде, ведь дядя намерен в ближайшее время пригласить для меня знаменитого преподавателя. Можете себе представить, как я этому радуюсь? И ради того, чтобы услышать его игру, очень даже стоит навестить меня во время урока. А если уж быть честным, я доволен, что уже поздно для музыки, поскольку ничем не смог бы удивить вас. Так мало я умею. А теперь разрешите мне откланяться. В конце концов, уже пора спать». И так как Клара смотрела на него благосклонно и, похоже, вовсе не сердилась на давешнюю стычку, он с улыбкой добавил, протягивая руку: «На моей родине обычно говорят: спокойного сна и сладких сновидений».
«Подождите», — сказала она, не принимая рукопожатия. «Пожалуй, все-таки придется вам сыграть».
И она исчезла за маленькой боковой дверью, возле которой стояло фортепиано. «Что же это такое?» — подумал Карл. «Она, конечно, очень мила, но я не могу долго ждать». В дверь, ведущую в коридор, постучали, и слуга, не осмелившийся открыть ее широко, шепнул в щелку: «Извините, меня только что позвали, и ждать я больше не могу».
«Идите, идите», — сказал Карл, полагая, что сумеет теперь один отыскать путь в столовую. «Только оставьте мне фонарь за дверью. Кстати, который час?»
«Почти без четверти двенадцать».
«Как медленно тянется время», — заметил Карл. Слуга хотел уже закрыть дверь, но тут Карл вспомнил, что еще не дал ему чаевых, вынул из брючного кармана. Теперь он всегда по американскому обычаю держал монеты россыпью в брючном кармане, банкноты же напротив в жилетном кармане, и протянул слуге полдоллара со словами:
за ваши услуги». Снова вошла Клара, подняв руки к аккуратной прическе, и тут Карлу пришло в голову, что все-таки зря он отпустил слугу. Кто его теперь проводит на станцию? Впрочем, господин Полундер вполне может вызвать какого-нибудь другого, и не исключено, что этого вытребовали всего лишь в столовую, и потом он будет в его, Карла, распоряжении. «Я все-таки прошу вас немного поиграть. Здесь так редко слышишь музыку, что не хочется упускать ни малейшей возможности. Что ж, не будем откладывать», — сказал Карл и, не раздумывая, сел за фортепиано. «Вам нужны ноты?» — спросила Клара. «Благодарю. Я ведь толком не умею их читать», — ответил Карл и начал играть маленькую песенку. Он прекрасно понимал, что играть ее нужно плавно, медленно, иначе она останется непонятной, особенно для чужих, но отбарабанил ее в самом неподходящем маршевом ритме. С последним звуком нарушенная тишина поспешила вновь воцариться в комнате, а они оба, словно оцепенев, замерли без движения.
«В общем, прекрасно», — сказала Клара, но после этакой игры польстить Карлу было ничем невозможно.
«Который час?» — спросил он.
«Без четверти 12».
«Тогда у меня есть еще несколько минут», — сказал он, а про себя подумал. «Или-или. Я ведь не обязан играть все 10 песен, которые знаю, но уж одну-то могу исполнить как следует». И начал свою любимую солдатскую песню. Заиграл так медленно, что разбуженное желание слушательницы нарастало в ожидании следующей ноты, которую Карл придерживал и отдавал через силу. На самом деле, ему приходилось в каждой песне сперва отыскивать глазами нужные клавиши, а кроме того он чувствовал, как в нем рождается печаль, которая, изливаясь через край песни, искала и не могла найти иного завершения.
«Я же ничего не умею!» — сказал Карл, закончив песню и глядя на Клару сквозь навернувшиеся на глаза слезы. Тут из соседней комнаты донеслись громкие аплодисменты.
«Кто-то нас слушал!» — встревоженно вскричал Карл.
«Мак!» — едва слышно сказала Клара. И тотчас раздался голос Мака. «Карл Росман! Карл Росман!» Перекинув разом обе ноги через рояльный табурет, Карл распахнул дверь. Там он увидел Мака. Тот полулежал в огромной кровати с балдахином. Одеяло было небрежно наброшено на его ноги. Балдахин голубого шелка был единственным и вполне девическим украшением простой, грубо сколоченной кровати. На ночном столике горела лишь одна свеча, но постельное белье и сорочка Мака были настолько белоснежны, что от падавшего на них света лучились прямо-таки ослепительными бликами. Балдахин тоже сверкал, во всяком случае, по кромке слегка волнистого небрежно натянутого шелка. Но кровать позади Мака и все остальное тонуло в кромешной темноте. Клара прислонилась к кроватному столику, не сводя глаз с Мака.
«Здравствуйте», — сказал Мак и протянул Карлу руку. «Вы играете очень недурно. До сих пор я был знаком только с вашим искусством верховой езды».
«Я не силен ни в том, ни в другом», — ответил Карл.
«Если б я знал, что вы слушаете, я, безусловно, не стал бы играть. Но ваше фройляйн...» Он умолк, медля сказать «невеста», так как сожительство Мака и Клары было очевидным.
«Я это предвидел», — сказал Мак. «Поэтому Кларе и пришлось заманить вас сюда из Нью-Йорка, иначе я вовсе не услышал бы вашей игры».
«Конечно, это игра начинающего. И даже в этих песенках, которые вы разучили и которые аранжированы весьма примитивно, вы сделали несколько ошибок. Но тем не менее... вы меня порадовали. Не говоря уже о том, что я не пренебрегаю ничьим музицированием. Не хотите ли вы посидеть с нами еще минутку? Подвинь же ему кресло, Клара».
«Благодарю».
Карл запнулся.
Я не могу остаться, как бы мне этого не хотелось. Слишком поздно я узнал, что в этом доме есть такие уютные комнаты».
«Я все перестрою в таком духе», — сказал Мак.
В этот миг колокол пробил 12. Удары следовали быстро, перекрывая друг друга. На Карла повеяло могучим движением этих колоколов. «Ну и деревня! Колокола-то какие!»
«Пора», — сказал Карл, протянув руки к Маку и Кларе, и, не дожидаясь ответного рукопожатия, выбежал в коридор. Фонаря он там не нашел и пожалел, что поспешил вручить слуге чаевые. Он попытался ощупью добраться до открытой двери своей комнаты, но уже на полпути увидел, как навстречу ему в перевалку спешит господин Грин со свечой в руке. Вместе со свечой рука сжимала и письмо.
«Росман, где вы пропадаете? Почему заставляете меня ждать? Чем это вы занимались у фройлян Клары?»
«Многовато вопросов», — подумал Карл. «А сейчас он еще и прижмет меня к стене». И действительно, Грин встал вплотную перед Карлом, прислонившимся к стене. В этом коридоре фигура Грина выглядела до смешного огромной, и Карл в шутку спросил себя, уж не съел ли он чего доброго господина Полундера.
«Человеком слова вас явно не назовешь. Обещали ровно в 12 сойти вниз, а вместо этого слоняетесь у двери фройлян Клары. Я ж напротив обещал вам к полуночи кое-что любопытное. И вот я здесь».
С этими словами он протянул Карлу письмо. На конверте было написано: «Карлу Росману в собственные руки, в полночь, где бы она его ни застала».
«В конце концов», — сказал господин Грин, пока Карл вскрывал конверт, «я полагаю, заслуживает признательности уже то, что ради вас я приехал сюда из Нью-Йорка, так что мне совершенно ни к чему вдобавок гоняться за вами по коридорам».
«От дяди!» — воскликнул Карл, едва взглянув на письмо.
«Я этого ожидал», — добавил он, поворачиваясь к господину Грину.
«Ожидали вы этого или нет? Мне да нельзя безразлично. Вы читайте, читайте», — сказал тот и поднес Карлу свечу. При ее свете Карл прочитал: «Любезнейший племянник, как ты, наверное, понял, за время нашего, увы, слишком короткого совместного проживания, я прежде всего человек принципиальный. Это весьма неприятно и печально, не только для моего окружения, но и для меня самого. Однако именно благодаря моим принципам я достиг своего нынешнего положения, и никто не вправе требовать, чтобы я изменил себе. Никто, в том числе и ты, любезнейший племянник, хотя вздумай я допустить такое, как раз тебе первому я бы и уступил. Тогда бы я с радостью обеими руками, пишущими сейчас это письмо, подхватил тебя в объятия и возвысил. Поскольку же покуда абсолютно ничто не предвещает, что это когда-нибудь случится, я вынужден после сегодняшнего инцидента непременно удалить тебя из своей жизни и настоятельно прошу не тревожить меня ни лично, ни письменно, ни через посредников. Сегодня вечером ты решился покинуть меня вопреки моему желанию, так пусть это решение и определит твою дальнейшую жизнь. Только в таком случае оно будет решением настоящего мужчины. Это известие передаст тебе господин Грин, мой лучший друг. Он найдет для тебя достаточно осторожные слова, которые мне сейчас просто-напросто не приходят в голову. Он человек влиятельный и хотя бы ради меня поможет тебе словом и делом на первых порах твоей самостоятельной жизни. Стараясь постичь наше расставание,
которое теперь к концу этого письма опять кажется мне непостижимым, я невольно повторяю себе снова и снова: из твоей семьи, Карл, не приходит ничего доброго. Если господин Грин забудет вручить тебе твой чемодан и зонтик, напомни ему об этом. С наилучшими пожеланиями благополучия, твой верный дядя Якоб.
«Прочитали?» — спросил Грин.
«Да»,
— ответил Карл.
«Вы принесли мне чемодан и зонтик?»
«Вот он», — сказал Грин и поставил на пол возле Карла старый дорожный чемодан, который до сих пор прятал в левой руке за спиною.
«А зонтик?» — спросил Карл.
«Все здесь», — сказал Грин, отцепляя от брючного кармана зонтик. «Вещи принес некий Шубал, старший механик линии Гамбург-Америка, утверждая, что обнаружил их на корабле. Вы могли бы при случае поблагодарить его.
По крайней мере, теперь мои старые вещи со мной», — сказал Карл и положил зонтик на чемодан.
«Но впредь вы должны лучше присматривать за ними. Так велел сказать вам господин сенатор», — заметил Грин. А затем спросил, вероятно, из любопытства: «Что это, собственно говоря, за странный чемодан?»
«С такими на моей родине солдаты уходят на военную службу. Это старый солдатский сундучок моего отца».
«Вообще-то он очень удобный», — улыбнулся Карл, «если, конечно, не оставлять его где попало». «В конце концов, поучений с вас уже достаточно», — сказал Грин. «А второго дяди в Америке у вас, вероятно, нет. Вот вам билет третьего класса до Сан-Франциско. Я решил отправить вас в это путешествие, потому что, во-первых, виды на заработок для вас на Западе гораздо лучше. Во-вторых, все, чем вы могли бы заняться здесь, так или иначе связано с вашим дядей, а встречаться с ним вам ни под каким видом нельзя. Во Фриско вы можете работать без помех. Спокойно начните с самых азов и постарайтесь мало-помалу выбиться в люди».
Карл не уловил в этих словах злорадства. Скверная новость, весь вечер таившаяся в Грине, была сообщена, а потому он уже не казался опасным, и разговаривать с ним, пожалуй, можно откровеннее, чем с любым другим. Самый лучший человек, не по своей вине ставший исполнителем столь неприятного секретного поручения, поневоле будет казаться подозрительным, покуда не выполнит свою миссию.
«Я», — сказал Карл, ожидая одобрения этого бывалого человека, «тотчас же покину этот дом, потому что принят здесь только как племянник дяди сенатора, а как чужаку мне здесь делать нечего. Не откажите в любезности. Проводите меня к выходу, а затем укажите путь к ближайшей гостинице».
«Только побыстрее», — сказал Грин.
«Вы доставляете мне массу хлопот». Заметив, какой большой шаг немедля сделал Грин, Карл остановился. Что-то очень уж подозрительная спешка. Он ухватил Грина за полу пиджака и сказал, внезапно поняв истинное положение дел: «Вы должны объяснить мне еще вот что. На конверте письма, которое вы мне вручили, написано только, что я должен получить его в полночь, где бы я ни находился. Почему же в таком случае, ссылаясь на это письмо, вы задержали меня здесь, когда я хотел покинуть дом еще в четверть двенадцатого? Вы превысили тем самым свои полномочия». Грин сопроводил свой ответ движением руки, которое представило замечание Карла в издевательском свете как нелепую придирку.
«Разве на конверте написано, что из-за вас я должен уморить себя? И разве содержание письма позволяет сделать подобные выводы из надписи на конверте? Если бы я не задержал вас, мне пришлось бы вручить вам письмо как раз в полночь на дороге».
«Нет», — твердо заявил Карл, — «не совсем так. На конверте стоит «вручить в полночь».
Если вы чересчур устали, то, вероятно, не смогли бы и последовать за мной. Если же я... Правда, господин Полундер на это не согласился. К полуночи уже добрался бы до дяди. Или, в конце концов, ваш долг был отвезти меня в вашем автомобиле, о котором почему-то вдруг забыли. А ведь я так хотел возвратиться. Разве надпись на конверте не говорит совершенно определенно, что полночь для меня самый крайний срок, и по вашей вине я его пропустил?»
Карл пристально смотрел на Грина и ясно понимал, что в нем борются стыд за это разоблачение и радость за успех своего предприятия. Наконец Грин овладел собой и произнес таким тоном, будто перебил Карла, хотя тот давно замолчал. «Ни слова больше!» А затем вытолкнул Карла, поднявшего чемодан и зонтик, через маленькую дверь, которую открыл перед ним. Удивленный Карл стоял на вольном воздухе. Одна из пристроенных к дому лестниц без перил вела вниз. Нужно только спуститься вниз и потом чуть правее свернуть в аллею, ведущую к шоссе. При ярком лунном свете заблудиться было невозможно. Он слышал в саду лай собак, спущенных с цепи и бегавших во мраке среди деревьев. В ночной тишине доносились совершенно отчетливо, как под их мощными прыжками шуршит трава. Удачно избежав встречи с собаками, Карл вышел из сада. Он не мог с уверенностью определить, в каком направлении был Нью-Йорк. Едучи сюда, он обращал мало внимания на подробности, которые сейчас могли бы ему пригодиться. В конце концов он сказал себе, что в Нью-Йорк ему вовсе не обязательно, там его никто не ждет. Не ждет совершенно определенно, и потому он зашагал, куда глаза глядят.